А в нашей студии уже Игорь Акимов, руководитель SocioLab Group и социальный инженер. Добрый вечер, Игорь.
Добрый день, Валентина.
Миротворческая миссия в так называемой ЛНР – это исследование, которое вот совсем недавно вы провели. Да, и уже есть его результаты.
Да, действительно, 15-16 мая этого года совсем свежие данные мы получили, которые касаются непосредственно вопросов, связанных с тем, проводить, не проводить, существует ли поддержка среди общества к данной миссии, которая может урегулировать конфликты, примирить действительно, а не на словах, ту трагедию, которая затронула очень большое количество судеб, и это миллионы людей.
Давайте по порядку. Исследование проводилось только на неподконтрольной территории Луганской области или на подконтрольной тоже?
Исследование проводилось на неподконтрольной Украине территории. Это вся территория, которая, собственно говоря, осталась за чертой Украины. И сейчас она является фактически отрезанной от того информационного поля, ландшафта и той жизни, которую, в принципе, мы все ведем. Те люди, которые остаются в той зоне, в которой находимся мы, они подвергаются достаточно серьезным трудностям по пересечению блокпостов, по оформлению любых документов, связанных с юридическими делами и по всем остальным вопросам. Это длится уже 5-й год. Мы перешагнули черту по продолжительности конфликта даже дольше, чем длилась Вторая мировая война, наша Великая Отечественная война. Поэтому гордиться на данный момент нечем. Абсолютно ни одной из сторон конфликта, которая имеет отношение к этой ситуации.
Прежде чем мы перейдем непосредственно к исследованию, к его результатам, я хочу уточнить. Вы не первый раз у меня в студии с какими-то своими исследованиями, которые касаются неподконтрольной территории, вы ранее говорили о том, что там очень сложно проводить, потому что люди закрыты. В этот раз изменилось ли отношение людей, насколько они открыты, на ваш взгляд, были и честны, искренни?
Действительно, проведение социологических исследований непосредственно на этой территории практически невозможно. Есть какие-то варианты проведения за счет согласования данных исследовательских мероприятий непосредственно с властью, которая контролирует эти территории. Но мы не ищем легких путей и проводим исследования не опросными методами, а проводим массовое анкетирование. Массовое анкетирование предполагает рассылку достаточно большому количеству людей приглашений для того, чтобы они могли принять и в спокойной домашней обстановке, без угрозы жизни, в состоянии полного анонимного, значит, отношения к тем данным, которые они предоставляют, они выражают нам ответ. Таким образом, мы отправили более 20 тысяч приглашений на социальные мессенджеры, такие как Viber, WhatsApp, а это мессенджеры, которые покрывают по объему большее количество, даже чем те же социальные сети. Они наиболее популярны. В рамках отправки приглашений мы получили 1200 ответов, статистическая погрешность которых составляет 3%. На всех этапах проведения исследования создавались определенные мероприятия по контролю над заполнением анкет для того, чтобы нивелировать возможность стороннего вмешательства в вопросы и накрутки тех или иных результатов в поддержку той или иной стороны. Поэтому исследование прошло эффективно, и мы получили релевантные данные, которые соотносятся по численности местных жителей, достигших 18-летнего возраста, которые проживают в том или ином городе, неподконтрольной Украине территории, либо в поселках городского типа.
Да, то есть не только Луганск был затронут, да, вы можете сказать территориально?
Вся территория, сейчас это будет, наверное, долго рассказывать, это полностью релевантно тому участку территории, в котором проводился опрос.
20 тысяч приглашений вы отправили и
1200 мы получили.
Ответов.
Да, и в принципе...
Насколько это нормальный результат, вот если говорить об откликах?
Это достаточно хороший результат, поскольку по моему опыту исследовательскому для исследования данной территории в принципе достаточно было просить даже 400 или 800 человек для того, чтобы выйти на погрешность в районе 5%.
Хорошо, давайте тогда о цифрах. Какие вопросы задавали и какие результаты получили?
Существуют разные спектры общественного мнения и дискуссий публичных, которые проводятся на той или иной информационной площадке, которая расположена в той или иной стране. В преломлении национальных интересов, с позиции пропагандистских каких-то участков в работе тех или иных служб. Поэтому вопрос насчет поддержки проведения или согласия для проведения миротворческой миссии на территории неподконтрольной Украины частью, задавался в двух разных версиях. Версия первая предполагала человеку выбрать, то есть либо это Минские соглашения, либо это проведение той миротворческой миссии ООН, про которую сейчас очень много нам известно, и потому что эту позицию оставит и Петр Порошенко, действующий президент Украины, эту позицию оставит и Меркель, и Макрон, и, естественно, как бы главный союзник Украины в процессах, в попытках примирения с территориями, это Дональд Трамп, это представитель Курт Волкер, и, естественно, такой небезызвестный человек, как Александр Хух, это ОБСЕ.
Да.
Мы получили следующие ответы в первом нашем вопросе. Выполнение сторонами конфликта Минских соглашений поддерживает 27,8%. Размещение миротворческой миссии по всей территории Донбасса 32,2%. Есть еще третий вариант, достаточно интересный, и мы с вами обсуждали его в прямом эфире в 2016 году, когда, в принципе, и запустились процессы миротворческого характера, когда дискуссия вышла из, значит, содержательной системы «либо мы вас, либо вы нас», и она перешла в конструктивное русло. Естественно, мы озвучили высокую поддержку. На тот момент в районе 40% или 50% поддерживала миротворческую миссию. Но сама суть и контекст был немного видоизменен. Речь шла о том, что люди выражали надежду на то, что миротворцы будут находиться по линии разграничения и будут фактически силовым образом разводить по линии размежевания военные единицы с огневых точек, чем обезопасят жизнь и безопасность, собственно говоря, непосредственно людей, которые находятся на этой территории. В последующем, примерно той же самой сути, Россия внесла предложение в ООН, и этот вариант два года фактически недееспособен, лежит, и был отклонен, если я не ошибаюсь. Этот вариант на данный момент поддерживает 2,2%. Всего лишь.
Присутствие миротворческой миссии на линии разграничения.
Да, и чтобы сравнивать, 32,2% выступает за тот вариант, который предлагают связка Меркель, Трамп, Порошенко, Макрон.
Это присутствие миротворческой
Это
миссии
непосредственно на всей территории
конфликта. Неподконтрольной территории Луганской области, да. Далее, кроме таких вопросов, наверняка спрашивали вы и о других сопутствующих вещах.
Я поставлю точку в этом вопросе. Я скажу, что второй вариант вопроса непосредственно, смотря как его ставить, понимаете? Второй для более объективного выражения. Формулировка вопроса номер два. Поддерживаете ли вы идею введения на территории Донбасса миротворческой миссии ООН? Уже 35,5% выступает за, и 56,9% выступают против.
На ваш взгляд, почему такое соотношение?
Все зависит от условий, в которых работает средство массовой информации. И, например, по длительности, если неделю или две происходит дискуссия между американской и российской стороной, и поставлен вопрос таким образом, каким мы его сейчас обсуждаем, мы получаем одни результаты. Естественно, опять же, информационная деятельность, информационная, значит, такая турбулентность продолжительным месяц или даже, может быть, больше, она со своей стороны может давать другие результаты. Но в среднем мы можем говорить о том, что до 40% — это та часть жителей, которая, граждан Украины, которые находятся на неподконтрольной Украине территории, которые так или иначе выступают за размещение полицейской миссии миротворческой, выступают за передачу данной миссии контроля над блокпостами, которые находятся по линии разграничения. 48% поддерживают идею о возобновлении контроля украинским государством над границей с Россией. 34,4% готовы передать полномочия по охране общественного порядка на территориях неподконтрольных Украине непосредственно миротворческой миссии ООН. Это тот пакет необходимых условий, опираясь на которые с подобной поддержкой уже действительно можно применять определенные шаги для того, чтобы, собственно говоря, решить окончательно вопрос о размещении.
Вопрос вам не больше не как социологу, а как луганчане, но почему, ну, на мой взгляд, из тех цифр, которые я услышала, в общем-то, не все так плохо с настроем жителей неподконтрольной территории Луганской области к миротворческой миссии. Ну, я на самом деле ожидала более худших результатов, но нет. Как вы думаете, почему так?
Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, необходимо объяснить то, как формируется общественное мнение.
А вот, да, это интересно.
На территории и выразители этого мнения, так называемая власть данных территорий, отстаивают определенную позицию, в том числе, которая сопоставляется и нивелирует определенные миротворческие усилия и посылы с других сторон. Либо же это американская, либо же это Курт Уолкер, либо Хук. То есть все советы перерабатываются определенным образом лидерами мнения, которые расставлены системно в ключе информационных площадок, которые создают информационную систему, информационное поле, в котором формируется общественное мнение. Таким образом, мы задали вопрос о том доверии, которое вызывают новостные сообщения, которые транслируются на единственном массовом средстве массовой информации, расположенном в городе Луганске, с достаточно серьезным охватом аудитории. Это Луганск-24. И мы получили ответы о том, как воспринимаются те новостные сообщения, о которых они говорят, относительно Украины, России, самопровозглашенной ЛНР, организация и ДНР. Высокое доверие к новостям, которые люди получают относительно ситуации в Украине, в преломлении лидеров мнения местных, которые...
Это мы все о Луганск-24 говорим.
Да, озвучивают ситуацию. Это 17%, к России выше 22%, ЛНР 18%, самопровозглашенная ДНР 13%, среднее доверие на уровне 20% стоит. Но третья часть населения фактически игнорирует всю эту систему информационных месседжей, которые доходят до них, и, естественно, уровень доверия к ним низкий. Учитывая, что 30 и больше процентов местных жителей так или иначе вообще не смотрят данный телеканал, и на всю эту массу влияют еще и остальные источники информации, российское телевидение, украинское телевидение, значит, в том числе Громадское радио, я так понимаю, тоже есть,
да,
возможность принимать непосредственно в Луганске. Поэтому очень огромное количество источников информации составляют и включают. Но местные люди, которые, так сказать, озвучивают то, чего они не знают, а именно общественное мнение, поскольку нет институтов, которые могли бы собирать эти данные, которым можно доверять, и уже после этого озвучивать их. Это первый минус. Второй вариант. Когда аудитория не доверяет тем новостям, которым им фактически умышленно создают это информационное поле, естественно, тоже управлять им достаточно сложно. Возникает вопрос, то есть как чью позицию эти люди выражают? Вопрос риторический, и он должен задаваться политико-дипломатическим путем в ходе выяснения той позиции и того ключа, в котором и начнется как раз диалог между данными территориями. Потому что то, о чем я говорю, это природная для военных конфликтов ситуация, когда вся информация, которая поступает на ту или иную территорию, ограничена, дозирована и перерабатывается и озвучивается лидерами мнения в нужном ключе, исключительно в нужном ключе. Говоря о лидерах мнения, которые непосредственно и озвучивают все эти вопросы, задавался вопрос о поддержке, о доверии к лидерам мнения, а это эксперты, политологи, общественные деятели, которые как раз комментируют социально-политическую ситуацию и в мире, и на территории, на которой проживают данные люди.
Давайте уточним это. Вы опять говорите об этом телеканале «Луганск-24», который вещает.
Естественно, в который встроена фактически вся эта система. Чтобы мы понимали яснее, на данный момент, после тех событий зимы, когда сменилась власть, и Игорь Венедиктович Плотницкий нас покинул в неизвестном направлении, значит, средства массовой информации уменьшились. И их эффективность тоже уменьшилась.
Ну, стоит отметить, что и пасечник, он редко появляется на самом деле. И нет открытых заседаний, которые были при Плотницком.
Это транзитивная определенная переходная какая-то политическая система, в которой, насколько я понимаю, игроки не собираются брать на себя стопроцентную ответственность, и поэтому не расставляют своих игроков для того, чтобы создавать определенный идеологический ландшафт на данной территории.
А был там кто-то, кто готов был взять
это на отдельно, себя? Это тема для отдельного эфира. Просто медиасистемы и России, ЛНР, и ДНР, так называемых, они встроены в единое семантическое ядро идеологии. То есть семантическое ядро, чтобы понимать, это лист с выписанным заданием. Кто друг, кто враг. А, собственно говоря, какая информация каким образом должна конвертироваться, освещаться, преломляться и так далее.
Я вас увела, вы говорили о доверии.
Да. В этом отношении только 6% доверия высокого имеют местные жители к лидерам мнения.
30, это местные, будем говорить, 30, политологи, социологи, да, те, кто выступает часто на телеканале.
Естественно, кто-то может быть больше, меньше, но в целом как бы природа этого явления оценивается таким образом. 30% среднее доверие, низкое доверие 33%. Остальные либо не знают их, либо затруднились ответить. Поэтому в этом ключе мы примерно понимаем то, каким образом формируются зачатки, значит, определенная какая-то информационная зона на этой территории достаточно смутно. Она не задействует, не привлекает к себе 100% аудитории. Это определенная какая-то часть, которая иногда смотрит новости, иногда нет. Мы не знаем, на какие новости они хорошо реагируют. 100% верой, на какие нет. Я думаю, что большая часть информационного потока основана на преломлении шока. О чем я говорю? Это после разрыва в снаряд, после попаданий, какие-то, значит, очень страшные события, которые человек не может банально интерпретировать, понять, чтобы его психика охладела, чтобы он, ну, мог здраво рассуждать и дальше эффективно, значит, работать без валерьянки, там, поступать, какие-то действия совершать. Им сразу же создают определенную информационную инъекцию, в которой расставляют все точки над «и» в выгодном, естественно, для стороны вещания ситуации. Естественно, вторая часть — это поддержка лидеров мнения, непосредственно лидеров мировых стран и основных игроков, участников конфликта политико-дипломатическим путем, которые пытаются решить данную ситуацию. Мы задали вопрос местным жителям и попросили их оценить уровень своего доверия таким достаточно известным людям, как Владимир Путин, Дональд Трамп, Курт Уолкер, Александр Хук. Ну, естественно, без Петра Порошенко не обошлось, потому что это человек, на чьей совести уже пятый год находится вопрос о том, чтобы решить, примирить и полностью закрыть вопрос, связанный с военными действиями.
Я бы поспорила, только ли от него, но давайте к цифрам.
Мы живем в Украине, поэтому первый человек, с которого нужно этого спрашивать, это названный нами господин. Я хочу сказать, что доверие к Владимиру Путину на этой территории не стопроцентное, как об этом заявляется. Оно очень высокое. Высокое доверие — это 36,7%. Среднее доверие — это 15,6%. Но есть 44,4% людей, доверие к Владимиру Путину, у которых низкое. Почему? Все те надежды, которые были связаны с циклом идеологем, которые подавались жителям, так называемая Новороссия, которая погибла фактически.
Очень рано, кстати.
Ну, по нашим исследованиям, мы, кстати, тоже озвучивали это с вами, до 15% всего лишь это та масса населения местного, которая воспринимала и реагировала. 15% это природное для любого общества количество людей, тот процент, который реагируют с высоким доверием к той информации, которую им предлагают средства массовой информации. Ложная она, не ложная, значит, искаженная, вне зависимости. Это фактически как одна из форм религии, за которой люди могут идти и совершать какие-то действия. И это была та ударная группа людей, на основе которых и строилась вся эта квазигосударственная, значит, структура и в Луганске, и в Донецке. Но на данный момент мы стоим у, возможно, очень интересной интриги, когда вне зависимости от решения размещения миротворцев процесс может затягиваться на долгие годы.
Ну, это уже поняли.
Он может затягиваться разными степ-бай-степ, ступенями. То есть мы полгода можем ждать и оговаривать, смотреть, как, значит, местные акторы, лидеры так называемого мнения, и действительно мнение людей есть, которые отражают в своей
полноте.
Игорь,
я вас перебью. У нас 2 минуты остается. Я хочу, чтобы вы подумали, что вы хотели бы важное сказать в эти 2 минуты.
Самое важное, что я хочу сказать. В 2014 году общество разделили фактически умышленно на 2 проекта, Майдан и Антимайдан. Допустим, пополам, 30 на 70 и так далее. Результаты. Волна насилия, волна беженцев. На данный момент мы видим примерно ту же самую ситуацию, но вместо Майдана и Антимайдана мы видим Минские соглашения, либо же размещение миротворческой миссии.
Вы думаете, корректно это сравнивать?
Я думаю, что корректно это сравнивать, потому что так или иначе все это военные стратегии. К военным стратегиям есть военные ответы. И они могут быть как физического, то есть какие-то сражения с сопутствующими жертвами, либо же это будет закрыта политика дипломатическими информационными узлами, правды мы не узнаем. Но может быть провокации и остальные темы. Поэтому я предлагал бы сторонам, которые фактически уже согласились на размещение миссии, внести новый пункт в Минские соглашения о проведении в договоренного характера после определенного, удобного для всех сторон этапа размещения миротворцев. В данном случае стороны, хотят они этого или не хотят, но они пойдут на примирение.
Спасибо вам. Я напомню, у нас в студии в гостях был Игорь Акимов, руководитель Sociolab Group, социальный инженер. Говорили о перспективах, целесообразности размещения миротворческой миссии в так называемой ЛНР. Это были результаты исследования.